Цунами – одно из опаснейших последствий землетрясений, которые уносят тысячи жизней. Мы все помним разрушительную волну 2004 года в Индийском океане, которая унесла жизни 230 тысяч человек в 11 странах региона. Однако последние исследования геофизиков позволяют не только искусственно вызвать цунами в океане, но и смоделировать его характер раньше, чем волна из эпицентра землетрясения дойдет до берега. О природе цунами рассказывает заместитель директора Института океанологии имени Шершова, член-корреспондент Российской академии наук Леопольд Лобковский. С ним беседует Ольга Орлова.
На сегодняшний день насколько точно ученые представляют природу цунами? Насколько хорошо она изучена?
Ну, что касается природы цунами, то это явление изучено достаточно хорошо. Это волны, особого типа волны, которые возбуждаются, как правило, сильнейшими землетрясениями, то есть подвижками дна. Эти волны отличаются от, скажем, ветровых волн тем, что они возбуждают всю толщу Мирового океана, то есть энергия очень большая, и поэтому эта волна идет в сторону берега, и хотя она может быть с точки зрения ее амплитуды не очень большая на большом расстоянии, но она несет с собой вот всю энергию толщи океана. Если, скажем, океан имеет 4 километра в глубину, то вы можете себе представить, что за энергия идет в таком одностороннем направлении в сторону суши. Когда она доходит до мелководья, то, естественно, она тормозится. Скорость волны примерно равна скорости самолета, где-то 800 км в час. Она тормозится, но и одновременно амплитуда ее увеличивается. И вот эта вся энергия, повторяю, всего, можно сказать, всей толщи Мирового океана, она односторонне идет на сушу, и поэтому эта волна отличается от ветровых волн тем, что она идет очень далеко на берег и покрывает десятки километров.
То есть волна цунами в тот момент, когда она находится далеко в океане, далеко от берега, ее амплитуда небольшая.
Ее амплитуда очень небольшая, ее даже можно не заметить. Скажем, вот характерная амплитуда волны 50 сантиметров, представляете?
А ее... Совсем вот так рождается цунами,
да,
из волны,
да,
50,
да,
сантиметров.
50 метров, но если учесть, что она распределена на расстоянии 50-100 километров, то ее просто вообще не видно. Скажем, если судно или катер или пловец плавает, ну, где-то там около судна, то он ее просто не увидит. Это волна. Но вот это маленький горб, что означает? Что под ним вся толща воды возбуждена, и вот она вся двигается.
То есть там сконцентрирована огромная энергия.
Да, очень важно понять, чем отличается от ветровых волн. Вот, например, шторм. Шторм – это страшные волны большие, да, там иногда они бывают с высотой 10 метров, они уничтожают суда и так далее. Это колоссально. Но это ветровые волны, они захватывают на глубину под водой, ну, скажем, там 10 метров всего. То есть это, в общем-то, по энергии ерунда. Они очень... Ветер большой, волны большие, эти гребешки, и они, так сказать, могут, конечно, на поверхности представлять собой опасное явление. А вот эта волна, она такая тихая, незаметная. Но зато, в отличие от 10-метровой толщи воды, она возбуждает 5-4 километра толщины. И поэтому она вот так вот идет очень быстро, и только доходя до окрестности уже берегов, там расстояние, там, скажем, 5 километров, когда уже толщина воды меньше, вот эта вся энергия, начинает уже такой визуальный образ видеть, что волна начинает уже проявлена быть, амплитуда растет, и, наконец, она доходит до берега и идет с огромной скоростью в одну сторону. А ветровые волны, это же прилив, отлив, они здесь, так сказать, не в этом смысле не опасны. Поэтому люди, которые не знают, что это такое, а много людей не знают, скажем, они не понимают, что происходит.
То есть они не в состоянии оценить опасность.
Да, в том-то и дело. Вот та трагедия, которая произошла 26 декабря 2004 года в Индийском океане на Суматре, она показала, что все люди, которые были в это время на пляже, там, Таиланд и так далее, они не просто ничего не понимали, они пошли на встречу своей гибели, потому что часто волна начинается с отлива. Там такой получается горб и впадина. Поэтому часто бывает, что сначала идет отлив, и вот ужасные фотографии. Люди с удовольствием идут в океан, смотрят ракушки, там собирают какие-то морепродукты. Масса людей идут в океан, просто бежать должны в сторону суши, берега, какие-то возвышения, они могли спастись. И более того, когда на горизонте вот это самые гребешки начинаются, это весь горизонт видно. Они тоже это не понимают. Они думают, ну что, какая-то, может быть, волна идет, ну, даже снимают. И вот это вот и есть абсолютное незнание этого явления, которое приводит к гибели. Ну, иногда вы видите, здесь погибло порядка 300 тысяч человек. Эта катастрофа была совершенно, ну, просто фантастическая, как в фильме ужасов.
По поводу этого землетрясения 2004 года в Индийском океане, ну, в народе-то ходили самые разные слухи. В частности, например, обсуждался вот такой факт, что цунами было вызвано землетрясением, которое, в свою очередь, вызвало взрыв бомбы, которая взорвалась на подводной лодке. Но вообще, в в принципе, человеческая деятельность может стать причиной появления цунами?
Вы знаете, ходили даже такие во времена Холодной войны идеи, да, не только идеи, так сказать, закрытая тематика, но я просто знаю, что разрабатывалось такое, так сказать, оружие, взорвать, скажем, большой заряд.
И вызвать природный катаклизм.
Это совершенно серьезно разрабатывалось, не буду называть фамилии людей, потому что очень известные люди, академики, физики в этом участвовали. Ну, было такое задание. Значит, это и сегодня сохраняется. То есть, если около берега, там, Соединенных Штатов или там Курил, взорвать водородную бомбу, ну, конечно, будет цунами колоссальной силы. Для сравнения, значит, землетрясение, которое было на Суматре, это из ряда вон выходящее событие, его магнитуда, ну, в шкале вот Рихтера, там, 9,3. Почти предельные силы землетрясения. Больших почти мы не знаем на Земле, больше было, может быть, 9,5. Чилийское землетрясение, но по энергии оно больше, чем водородная бомба, действительно. Но, в принципе, сильнейшие землетрясения равны по энергии самым сильным водородным бомбам. Поэтому, с точки зрения такого оружия, конечно, можно. Но
То есть рассматривать эту версию можно?
Нет, эту версию нельзя рассматривать, там, в данном случае, да. С ума, потому что там все хорошо было изучено.
Да, в данном случае это было известно.
Но сама идея...
Но теоретически это возможно.
Да, подрыва водородной бомбы или какой-то бомбы, так сказать, вот так, такого, ну, просто более мощных нету сейчас. Конечно, это вполне, если это близко от берега, конечно, это сохраняется, может вызвать большую волну цунами, и она, конечно, пойдет. Она не будет, дело в том, что она не будет такая протяженная, потому что очаг землетрясения, который был, скажем, на Суматре, он был беспрецедентный по своей длине, это 1300 километров, сам очаг вытянулся. Ну, а бомба – это локальная точка, да, фактически точка. Но она может вызвать вот эту локальную волну, которая, тем не менее, приведет тоже к катастрофе, но локальной. Эта волна не будет распространяться, так сказать, по всему Мировому океану, но то, что она затопит близлежащие берега, безусловно. Энергия будет большая.
А скажите, пожалуйста, насколько изучены цунами в древности? Дело в том, что не так давно были получены данные о том, что древнюю цивилизацию 3,5 тысячи лет назад, обитавшую на острове Крит, смыло цунами.
Да.
И вот если сравнивать цунами в древности и вот современные цунами, эти явления, что мы можем сказать? Есть какая-то динамика? И вообще нам интересно чем-то явление прошлое?
Это очень интересно, потому что ведь события эти редкие. Мы знаем, вот на нашей памяти, нашего поколения предыдущего такой волны не было. События эти редкие. Поэтому очень важно иметь вот данные архивные. Да, вот как вот древние цивилизации. Действительно, примерно 1400 лет до нашей эры вот в Эгейском море было известно очень мощное цунами, которое было вызвано, по-видимому, подводным вулканом в районе острова Санторин. Оно, по описаниям, привело к большим жертвам. Это было сильное цунами, но оно было вызвано, по описаниям, не землетрясением, хотя землетрясение тоже могло сопровождать, а подводным вулканом. Вот второй такой случай, когда вызван вот, аналогичная атомная бомба, такой локальный вулкан, под водой взрывая, значит, вулканическая деятельность. Это вулкан Кракатау, тоже, кстати, в районе индонезийского архипелага в 1883 году. Вот этот вулкан Кракатау вызвал огромное цунами. Вроде бы даже сопоставимо вот с этим. То есть вот как источник цунами известны не только землетрясения, хотя 90% землетрясений сильнейшие, но и сильнейшие подводные вулканы, оползни, которые сходят в воду, иногда возникают очень большие заплески цунами локальные. Ну вот основные виды, так сказать, природных таких вот катаклизмов, которые приводят к волне цунами. Значит, это землетрясения в первую очередь, подводные вулканы и оползни подводные. Вот примерно так это обстоит дело. Что касается данных по древним записям цунами, то они очень важны, мы их изучаем. Есть целая наука палеоцунами, которая восстанавливает вот эти заплески на суше по всяким там изменениям почвы и так далее. Это можно восстановить очень хорошо, даже оценить, какая высота волны была вот в этом месте. Есть специальные методики разработанные, такие геологические данные, там такие раскопки делают. Это такие очень специфические исследования, но палеоцунами дает возможность нам набрать статистику вот за цивилизационный период. Что касается инструментального периода, когда вот мариографы изменили, то это вот, пожалуй, 20 век, конечно, весь, 19 век отчасти. Но, конечно, цунами происходит всю жизнь, так сказать, и до человечества они были. И, конечно, ее избежать, не так же, как сильнейшее землетрясение, никогда не удастся, потому что это силы общеземные, литосферные плиты, которые, так сказать, идут в движение, их остановить невозможно. Просто надо изучить это досконально и попробовать, значит, построить такие методы наблюдения, такие теоретические модели, которые позволили бы в каком-то смысле даже предсказать.
Не так давно были опубликованы результаты исследования в Лондонском университетском колледже. Ученые смоделировали цунами, ну, на установке совместно со специалистами из Центра прикладных исследований вот в области гидравлики, это были Уоллингфорд. Совместный эксперимент, где внутри в лабораторных условиях создавался генератор цунами, и потом там 45-метровый желоб, по которому...
Значит, шла волна.
Да, шла волна. И вот в таком случае я спрашиваю, вы говорили, что природа цунами, вроде бы мы уже знаем хорошо. А что мы тогда не знаем? Зачем такие нужны эксперименты проводить? А чего мы тогда не знаем?
Я скажу.
Что мы хотим узнать?
Ну, во-первых, наука развивается по своим законам. Всегда хочется более точно определить уравнениями, как эта волна развивается. Физический эксперимент, так называемый, то, что вы сейчас сказали, там, ну, это или в лотке, или же в таких каналах искусственных, они, конечно, важны, потому что они позволяют какие-то детали понять, как эта волна идет, потому что всегда можно заснять на пленку. Но я бы сказал, что все-таки большее значение имеет математическое моделирование, потому что настолько хорошо разработан аппарат математический вот этого явления, так называемых длинных волн, что когда возникло цунами, вот это, о котором мы с вами говорили, то, ну, было известно, что землетрясение. Землетрясение ведь возникает до цунами.
Вы землетрясение... имеете в виду цунами 2004 года?
Да, совершенно верно. Землетрясение, на этом основан прогноз какой-то, ну, оперативный прогноз. Если мы знаем, что произошло землетрясение, а волны доходят практически мгновенно, и скорость волн распространяется там, ну, километры в секунду, там, скажем, 8 километров в секунду. Моментально землетрясение фиксируется датчиками, сейсмографами. А цунами волна идет со скоростью намного меньшей. Поэтому проходит большое время, зависит от того, где очаг. Но если, скажем, очаг расположен в 100 километрах от берега, а это совершенно нормально, то вот эти 100 километров... сейсмический сигнал проходит очень быстро, а цунами может прийти через час, да, смотри, где там. Поэтому вот этот час, грубо говоря, он есть, если это хорошая служба.
В запасе.
Да. И вот когда произошло это землетрясение, то некоторые специалисты, а цунамисты, такое общество, оно очень любит следить за землетрясением, потому что как только сильное землетрясение, они понимают, что это, они видят, где оно было, и сразу понимают, что это, наверное, цунами генное. Так вот, ряд специалистов, в том числе такой Василий Титов, исследователь известный, ну, наш человек, который работает за рубежом, он, значит, сразу же включил свою программу, поставил в нее вот этот гипоцентр, точку, дал, ну, ту энергию, которая была примерно, и стал моделировать этот цунами. Так вот, он его смоделировал раньше, чем пришла волна. Вы представляете? Потому что он провел моделирование в интернете
быстрее, чем
пришла волна.
Чем это случилось?
Причем специалисты, которым он послал там смс и так далее, они за этим следили. Это вот мало кто знает. Вот этот случай, он получил мировую известность. То есть этот Титов смоделировал эту цунами с высокой точностью раньше, чем пришла волна. Потому что волна распространялась по всему земному шару примерно за сутки. Примерно 3 часа она шла по Индийскому океану, потом она зашла, так сказать, в Атлантический океан, в Тихий океан. И вот, так сказать, она вот так обошла мировой океан. И все это заняло примерно 30 часов. А программа у него сработала за там 10 минут.
Заместителем директора Института океанологии и членом-корреспондентом Российской академии наук Леопольдом Лобковским беседовала Ольга Орлова. В следующей программе в пятницу мы продолжим рассказывать об изучении цунами. Речь пойдет о методах оповещения при этом стихийном бедствии.